Но она есть у нас в названии. Я ее уже анонсировал. 175 лет жизни Авраама. И точно так же, как 7 и 20 и 100 лет жизни Сары дали нам удивительное понимание, что особенность дней лет жизни Сары была в ее постоянном мировоззрении, которое сочетало в себе вроде бы вещи, которые у людей проходят с возрастом. Ее неизбывный энтузиазм, в самом лучшем этом смысле этого слова, готовность, помните, в чем невинность 20-летнего человека, в том, что он за идею готов немедленно идти и сражаться. Красота 7-летнего ребенка, мы тоже объясняли, это красота молитвы. Только к 7 годам ребенок обретает достаточно разума, чтобы понять, насколько Всевышний всемогущ, или родители, которые его обеспечивают всем. То есть он уже готов на благодарность, у него же достает разума благодарить, но у него еще недостаточно разума, чтобы ощутить свою автономность, чтобы ощутить, что и мы сами с усами можем, мы и сами шевелить усами. То есть, замечательный комментарий Рава Йосефа до Соловейчика, красота молитвы, что мешает нам с вами молиться? Ответ – наше ощущение, что мы можем сами. Немного, но что-то мы явно можем. И в этом прелесть 7-летнего возраста. То есть, с одной стороны, уже достаточно в голове, чтобы понимать, что папа, мама не прислуга, ответственная за все. И отсюда благодарность. Но еще никакой независимости. То есть, в 9 лет, я помню, меня это поразило, я только приезжаю в Израиль, мне сказали про 9-летнего израильского ребенка, который автостопами спокойно из Тель-Авива добрался до Эйлата и обратно. Ну, 9 лет официальный возраст, когда по израильскому как бы законодательству ребенку дают самому переходить улицу. И следовательно, я ожидаю от возраста Авраама чего-то подобного, и Раши, ну, не совсем оправдывает, но и не разочаровывает. Раши, и было дней жизни Авраама, дней лет жизни Авраама, подчеркивается дней лет, подразумевается, что там не было пустых дней, что там все дни засчитываются, все дни были осмыслены, рабочие дни. 5 и 70 и 100 лет. И пишет Раши, это значит, это учит нас, что Авраам был в 100 лет, как в 70, а в 70, как в 5, без ошибочек, без промахов. Лохен. То, что христиане называют безгрешен. И на чем мы спотыкаемся? Раши не объяснил, он был в 100, как в 70. Но ежели про маму Сару сказано, да, красиво, как 7-летний, невинно, как 20-летний, и мудра, как 100, то здесь сказано про 5, что без всякого прегрешения, без всякого преступления, как 5-летний ребенок. На самом деле я не очень хорошо понимаю, почему выбрано именно 5 лет. Ну, будем считать, что у меня просто нет, к сожалению, никаких комментариев на этот счет, что 5 – это вот такой юный, нежный возраст. Но почему не 6? Будем думать, и даст Бог, найдем ответ. Меня сейчас больше интересует, что это значит в 100, как в 70. А что было в 70? Понимаете, это будет как вчера. Что было вчера? Вчера мне не было. А что в 70? Почему Раши не объясняет? И мы начинаем...
Давид прожил 70.
Нет, я знаю, но... Во-первых, 175 лет жизни Авраама сказано, что Всевышний сократил ему жизнь на 5 лет, чтобы он 15-летие Исава не пережил. Потому что дальше начинаются такие ужасы, а Исав, например, внук Авраама, и ну никак не заслужил дедушка Авраам иметь такого внука. И потому Всевышний 5 лет жизни его забирает. Но что было в 70? И новость, господа. Брит бейна бейтарим. То есть союз, который Всевышний заключает с Авраамом между рассеченными частями телицы. Коровенки. Был 70 лет. Нет, я знаю, и мудрецы, которые это говорят, это Рав Горовиц, Шла Кадош, Шней Люхота Брит, знаменитый каббалист 16-го столетия, вот, очень глубокий труд, как мне когда-то говорил мой учитель Рав Мойше Франк, что говорит, это та книга, в которой я нахожу свои самые глубокие открытия в Торе. Ну, то есть он думает, что он их сделал, а оказывается, что они вот у Рава Горовица жил в Цфате в 16 столетии. Союз между рассеченными частями телесами был заключен Всевышним с Авраамом в 70 лет. А что же, простите, написано в Торе? Что и было в этот момент, когда Всевышний послал Авраама, было 75. Ответ в Торе нет раньше и позже, и в 75 его послали. Но союз был заключен в 70. А что в этом такого важного? Говорит Тора, что в момент этого союза, написано в самом Пятикнижии, была тьма и туман. Собственно, этот союз, кроме всего прочего, означал то, что вот в нашей главе написано, что прошло 430 лет в Египте. Теперь, это вопрос, на который тоже у меня пока нет ответа, но как же Тора говорит про 430 лет, когда элементарный расчет дает, ну, спуск, простите, Якова, годы лет жизни Леви, мы считаем элементарно. Вот от момента спуска в Египет и до момента исхода 210 лет. Йохевед рождается в момент спуска, 17 лет живет в Якове, так можно посчитать, очень просто, 210. Что там говорит 430? Значит, ответ мудрецов, но я его не понимаю, 430, точнее он не объясняет мне, почему Тора дважды повторяет, что как раз в тот самый день 430 лет вышли евреи. Значит, ответ мудрецов 430 лет от момента рождения Ицхака. Ну и что? Не понимаю, почему Тора подчеркивает здесь 430 лет. Почему и так это важно подчеркнуть? Ведь сказано, и 430 лет они в Египте, не от рождения Ицхака. Теперь понятно, что можно сказать, что тогда страна Кнаан, не принадлежавшая евреям, была... Все можно сказать, но Тора здесь имеет в виду что-то очень важно. Вопрос, надо поискать ответ. А 70 и 100. 100 лет, все понятно, господа. Что такое 100 лет Авраама? Ответ. 100 лет Авраама – это рождение Ицхака. Понимаете, это радость наполнился смехом весь мир. Вот не просто Ицхак называется тот, который... Написано, что... Весь мир наполнился смехом. То есть, когда мои дети, пока они еще были детьми, иногда говорили мне, папа, над тобой будут смеяться, то я реагировал всегда однозначно, это же большое счастье, если над тобой смеются. Доставить радость другим людям. Понимаете, смеялись над старой, которая в 90 лет родила. Слава Богу, что смеялись, что все время над такими вещами смеялись. Понимаете, это лучше, чем когда смеются над политическими деятелями и так далее. Потому что тогда это, простите...
Но взор Сари, по-моему, вернулась молодость и красота.
Ну окей, я же сейчас о чем? Что весь мир смеялся в самом лучшем смысле этого слова. Смеялся ли он потому, что Сари 90-е, или потому, что родился, или... В конце концов, люди были не на нашем духовном уровне тогда. И рождение Ицхака что-то такое в мире сделало, от чего люди смеялись. И слава Богу, радостно смеялись. Это не сарказм. Вывод. Ведь 175 лет, и потому меня так смущают вот эти 5 лет, я их отставляю в сторону, еще займусь этим 5 годами, пока ничего не могу найти. Но почему 5 лет? Ведь у Сары сказано, невинно как 20-летняя. Почему здесь 5 лет? Но 100 как 70 я уже готов объяснить, и это действительно потрясающий для нас с вами важный комментарий. В чем была особенность Сары? В том, что Сара на протяжении всей своей жизни обладала трикулярностью зрения. Понимаете, она смотрела в мир и как 20, и как 7, и как 100-летняя. Что?
Каждый ваш приезд к нам приходит уже с одеждой. Спасибо вам большое.
Хорошо. То есть, что я пытаюсь сказать, что в этом смысле Раши нас не разочаровывает. Тора нас не разочаровывает. И вот это возраст, годы, дни, лет жизни Авраама несут в себе совершенно иной заряд, не тот, что у Сары. То есть это совершенно другое. Вот это женская удивительная способность быть многозначимой. Вот это то, что очень часто раздражает мужчин. Понимаете, нет однозначности. Ну ты толком скажи. Трикулярность зрения. Она и, ну, кто-то из американских раввинов, мне, в общем, фраза все время понравилась, потом уже надо меньше, что женясь, да, на вашей жене, учтите, что вы женитесь сразу на нескольких женщин. Ну, она во время беременности, она во время критических, она во время кормления. Это разные женщины. Но уживаются в одной. Понимаете, сейчас будет мужской подход. То есть в чем прелесть женского подхода? Сара – идеал. И она способна параллельно смотреть на мир через три, как бы, в общем, взаимоисключающих точки зрения. Что такое Авраам? Что такое идеал мужского начала? В 100, как в 70. Понимаете? В пору радости, как в пору невзгод. Вот это уже идеал. В 100 лет весь мир смеялся. То есть вы представить себе даже не можете радость Авраама. Мы в следующий раз, мой приезд, через 3 недельки, будем повторять в четверг тему уровней 4 бокалов, которые мы выпиваем в Песах. 4 группы ударов по Египту. И там, как завершение, будет очень нехитрая формула. 100 плюс 90 плюс 8. 100 – это лет жизни Авраама, 90 – лет жизни Сары и 8 дней обрезания Ицхака. И мы увидим, что 198 как раз получится из уровней раскрытия Всевышнего, плюс еще 50 дней. Песах, Шавуот, все это будет. Уже учили как-то повторить, просто очень полезно для повторения. Что здесь важно? 100 лет – это период, когда Авраам находится на невероятной духовной высоте, которая дается только настоящей радостью, исполненностью всех чаяний. Понимаете, 8 дней обрезания Ицхака – это не просто союз со Всевышним, это когда он на твоих глазах происходит. И если мир наполнился радостью, то про уровень радости и нас посылает Раши в 70. А главная соль этого комментария будет, почему Раши не объясняет. Ну почему это я вам должен написать? А что, слабо было Раши написать, как он... Сейчас увидим, слабо. И в этом удивительный тоже урок. Итак, 70 лет Брит Бен Абитарим. На Авраама сваливается совершенно необыкновенно тяжелая вещь. 430 лет будут страдать твои дети. И вот это страшное, накатившее на Авраама, ну, представьте, поставьте 430 до 43 дня. Вы понимаете, как это страдать? Я предпочитаю сам, не дай Бог, чем. Вот Авраам 100 был как в 70. Понимаете, в пору невзгод, как и при самой высокой радости. Если особенность женского подхода в трех, ну не обязательно именно трех, но в множестве, как минимум бинокулярность зрения, способность быть в одной и той же женщине несколько взглядов, то удивительность мужского подхода в неизменности, которая тоже очень часто женщин раздражает, мужчин. Понимаете, мужчина тупо гнет свою линию, чем чрезвычайно раздражает, например, свою жену. Но вот это тупо гнет свою, берем тупо гнет, и мы оцениваем сказанное Раши. Понимаете, вот это великая радость Авраама и великая печаль Авраама, а он все время Авраам. Он не ломается ни от великой радости, ни от великой печали. И он в 100 лет как 70. Его не портит ни горе, ни радость. Он удивительный, он настоящий мужчина, он не гнется. Вообще не гнется. А теперь самое интересное о Раше. Так что это Раше не говорить? Чего темней? В 100 как в 70. Ну скажи, что радость в 100 и горесть в 70, а он тот же самый Авраам. Ну вот как Сара все дни, лет жизни своей была и. А вот Авраам все время был один. Тот же самый Авраам. И чего он этого не говорит? И объясняет самарайский рэбе невероятную вещь. Раши говорит только то, что он чувствует. А уровень, о котором здесь идет речь, быть тем же самым в радости и в горе, Раши недоступен. Потому он молчит. Он замалчивает. Он на своем уровне, а у Раши был, слава Богу, уровень. А как же Гитик? А как же я, это извините?
Простите, а понятнее и помедленнее можно как-то?
Сейчас, уже. Одна из прелестей нашего мира, и считайте, что это вот оно с того, что будет через 3 недели, где мы начнем говорить о смерти, о том, что происходит вслед за смертью. Так получилось, его сейчас чем-то не пришел. Такой у нас был в прошлый раз, позапрошлый раз, это Михаил. Он мне прислал, я немножко уже об этом говорил, книжечку, где некий психотерапевт через все эти состояния транса обнаружил интересную вещь, вот как тибетская книга мертвых, только немножко по-другому. Он обнаружил, а чем занимаются души, ну, личности, вот в мире истины, в духовном мире. И там вовсю рассказывают, что их встречают, привенчают и ведут на занятия, где они духовно совершенствуются вплоть до следующего своего. И читать это достаточно смешно, потому что так же, как в тибетской «Диге мертвых», детали очень правильные, а вот суть, ну нету там выбора, господа, понимаете? Ну нету выбора. А что, тем не менее, там есть очищение. И вот про это очищение как раз все эти души умолчали. Потому как, ну про это, извините, нужен Виленский Гаон, нужна книга Йоны, и мы объясним. И про реку Динур. И про огонь, который нас чисто получается. Это у нас будет через 3 недели.
А что? Шабатон будет только четверг.
Не-не, у нас будет шабатон, у нас сейчас будет. В Йом-Хамиши у нас, скорее всего, будет вот, про исход из Египта, про 4 группы ударов, как они исправляли, что они исправляли, и будет. Что-что?
книга Йона под запись.
Книга Йона у нас есть в записи. Там же запись.
Что-то новое, это я
не знаю. Нет, я буду повторять то, что мне. Просто понимаете, почему я это собираюсь повторять? Потому что, к сожалению, так мало людей доходит до третьего года учебы, это жалко. Эти вещи полезно знать. Понимаете, нам предстоит умирать. Надеюсь, что не скоро.
Но
тем не менее предстоит. Эта информация очень полезна всем тем, кто собирается умирать. А поскольку собираются умереть все, ну кто-то, даст Бог, попозже, кто-то, не дай Бог, пораньше.
Аж мороз поможет, когда читаю.
Вот слышите, у меня та же самая реакция. Мороз похоже идет. Вот читаешь Тринского Гаона, и как он тебе это... И он настолько вот, как бы сказать, вот настолько вот ощутимо объясняет, что прямо мороз похоже.
А Демон Объям, он тоже объясняет?
Я вам перескажу, что он объясняет. Сами все услышите. Из, тем не менее, всего, что нам сейчас нужно, это недостатки духовного мира. В чем недостатки духовного мира? Раши говорит только то, что он чувствует. Понимаете, вот в духовном мире у вас ступенька. И вот все, что над этой ступенькой... Вот все, что мы выстрадали, наше, а то, что нет, нет. Понимаете, ведь в чем ужас духовного мира, ну, минус духовного мира? В духовном мире все как следует. Понимаете, у нас мир, как вот сказать, он, здесь и иллюзии, и ошибки, и преступления, здесь много чего. Но здесь есть плюсы, которые, господа, что случилось? Неужели сладкое вызывает в вашем возрасте столь сильные эмоции?
Так приготовленное сладкое, наверное.
Ну ладно, я сейчас тоже попробую в перерыве. Убедили. Что я пытаюсь сказать? В этом мире есть совершенно изумительные преимущества по сравнению с миром истины, с миром духовным. В мире духовном все очень жестко. И к тому я говорю, что забавнейшее чтение... где тибетской книги мертвых советуют, как личности вести себя, как будто там есть выбор, есть варианты. Понимаете, там нет вариантов. Варианты здесь есть. И вот одно из преимуществ нашего мира, господа, я совершенно спокойно могу говорить о том, о чем Раши говорить не мог. Потому что Раши отвечал за свои слова и говорил только то, что он чувствовал. А вот этот уровень, где... И в радости, и в горести то же самое. Это, этим уровнем обладал Авраам, а Раши не обладал. И потому он о нем не говорит. И это прелесть нашего мира. Понимаете, в этом мире нам доступны вещи значительно выше нашего духовного уровня. Доступны в смысле понимания. Доступны, мы можем об этом говорить и понимать. И отчасти даже пользоваться. Хотя этого уровня у нас совершенно нет. Помните, мы с вами когда-то говорили о уровнях счастья. Да? Мы там вполне свободно говорили об уровнях, которые ну, настолько выше нас. Даже уровень воплощения Будды, нирвана. Ну, шестой уровень счастья. И то, пожалуйста. Мы даже объяснили, что такое любовь. И даже о братстве сказали. Ну, пояснили, что это не братство кольца, хотя... Так вот, повторяю. Раши не объясняет, ибо уровень выше его уровня. Мы с вами головой это вполне можем понять. Удивительное качество. То, что дано мужчине мужскому началу с большой буквы. Способность не прогибаться под реальностью. Вот вообще не прогибаться. Вот то, что говорят, вот женщина поплакала, ей стало легче, а мужчина, вот, и отсюда больше инфарктов. Господа, это не только минус, это же еще и плюс. Ведь понимаете, плюс и минус это же одно и то же. Все зависит от ситуации. Так вот, когда мы говорим про маму Сару, мы говорим о настоящей женщине, которая была способна все дни, лет жизни своей сохранять три женщины внутри себя. Три взгляда внутри себя. Авраам был способен на совершенно другой подвиг. Понимаете, он вообще не прогибался. Он был прямым, понимаете? И в кавычках тупо гнул свою авраамовскую линию. В 70 лет, когда, ну, понимаете, вот все будущее было окрашено в черный цвет. 430 лет предстояло мучиться его потомкам. Господа, злейшему врагу не поживаешь. И 100 лет, когда весь мир смеялся. Когда это была не просто радость, это была радость на весь мир, разделенная всеми людьми. Понимаете, мы разделим нашу радость и умножим на количество людей, которые радуются. Думайте, о какой радости идет речь. И он был в 100, как в 70. Мужество. В самом хорошем смысле этого слова. Это внутреннее мужество. Это не мужество по отношению к другим. Это способность быть тем же самым человеком при радости, которая переполняет не только тебя, но весь мир с тобой разделяет. И в горести, когда Всевышний, которому можно доверять, говорит о страшной тьме, через которую придется пройти твоим детям, внукам, правнукам и так далее. Вот это 100 как 100, 100 как 70. Да.
Вот в эти 430 пошли 210 в Египте, и последующие там годы где-то.
Тора специально в нашей главе говорит. И вышли из Египта в тот самый день, 430 лет были они в Египте, и вышли на ровно в тот самый день, на 430 год.
А что значит тем же самым человеком?
Он был в 100, как в 70. Объясни. Мы сказали, что два самых сложных испытания человека – богатство и нищета. Так вот, признак вот высшего уровня – человек остается тем же самым в нищете и в богатстве. Дело не в том, что богатство его не портит или нищета его, он тот же самый человек. А вот это уже невероятно. Понимаете, ну, по крайней мере, секретари-то у него появились. Ну, пробиться к нему-то стало тяжелее, простите. Ну, время, если он очень богатый, человек у него по минутам расписан. Ну, ты физически не можешь остаться тем же самым человеком. Это невозможно. И то же самое нищета. Ну, понятно, в другом смысле. То есть, как это называлось в советское время? Понимаете, ежели у вас есть время, то предположу, что у вас нет денег. И наоборот. И это не просто так. Это же понятие пространства и времени. Если у вас нет времени, значит, вы занимаете очень высокое положение, очень высокое место. Вы не можете остаться тем же самым. Просто невозможно. Невозможно, даже при всем вашем благородстве и так далее, и так далее, и так далее.
Еще там...
Для того, чтобы иметь вот эту возможность, нужно не различать малое и великое. Это невероятная вещь. То есть Авраам был в радости, как в горести, он не давал влиять на себя ни богатству, ни нищете. Помните, когда он бросает Всевышнего, чтобы поклониться нищим бродягам? Ну, потом оказывается, что они ангелы, но это уже не принципиально. Он выбирает из двух мест всегда то, где ему оказывают меньше почет. Он в своих глазах, я это, прав Моше Файнштейн, раввин Луцка, в 36-м году ему помогают перейти границу, он оказывается в США, в США в этот момент ничего нет, ни одной ешивы, ни одного хейдера, вообще ничего. То есть духовная пустота, и вот он делает для Америки, ну, открываются ишивы, появляются ученики, все. Ему уже где-то хорошо за 90, он умер, по-моему, 94 ему было. Свидетельствует отец бухгалтера Шатуры, с которым вот он мне и рассказал, бухгалтера Шатуры, его папа был во главе Союза ортодоксальных раввинов Америки. И по роду службы встречался. Он это просто вот... Они о чем-то там общаются. И на улице, ну, еврейский район, Бруклин, кто-то кричит «Мойше!» И 90 с чем-то летний рав Моше Файнштейн поворачивает голову, пытаясь понять, кто его зовет. Теперь, по имени ему к этому моменту не называли его, ну, наверное, лет 50. То есть, понимаете, он, конечно, не был хасидский рэб, он был литовский раввин, но отношение к нему было вот, ну, настолько, что называется, поклоны не клали, но кланялись. Так вот. Идея мужского идеального начала в этом мире – это идея неизменности, категории 1. И вот этот пример с нищетой и богатством, теперь можете понять, почему Раши таким уровнем не обладал. А кто им, простите, обладал, кроме Авраама? Но вот у Авраама это было. Так же, как у нашей мамы Сары было максимум женского, вот так же у нашего отца Авраама было максимум мужского. Максимум мужского – это мужество. Не прогибаться под реальностью вообще, ни в какую сторону. Ни в сторону богатства, ни в сторону радости, ни в сторону, не дай Бог, наоборот. Вопросы. Осталось вопросы, может быть, на сбор я поищу. Почему здесь появляется 5 лет?
Какой-то духовный рост был у Авраама? Как-то он менялся все-таки?
Нет, я же сказал, что он не менялся под влиянием внешних обстоятельств. И значит, он менялся внутренне. Но это значит, что ни радость, ни горечь, ни богатство, ни нищета не могли на него повлиять.
Но да. Почему тогда Саре был дан только один сын? Да? И понадобились еще служанки, чтобы другие сыновья родились в качестве.
В каком смысле только один сын? Это не только один сын, это Ицхак. Но в этом сыне было все. Дело же не в количестве. У Авраама было еще куча детей. И что оно ему помогло? А все, что было у него, дал он сыну своему, Ицхаку. Только Ицхак был способен поместить все, что было у Авраама и у Сары, оно поместилось в Ицхака. Мы же говорили на прошлом уроке про категорию 1. И Авраам был один, и Ицхак был один, и Яков был один. Здесь невозможно множество. Вот только на следующем уровне начинается 12, потом 70, а 600 тысяч – это наше светлое будущее.
Вот параллель Авраам и Моше. У Авраама Сара была пророчица, у Моше Ципора вообще жрица. Гагар, я тоже поняла, египетская жрица. То есть у патриархов были жены, которые обладали великими пророческими, жреческими качествами.
Ну, они были их суженными патриархами.
Да. Ну да, ну вот Махпела, Авраам берет только Сару, Махпела. Куда Гагар делась? Чего она добилась, родив князей?
Как говорит Всевышний Агарь, что и ты получишь, и от Ишмаэля произойдут, и, господа, это уже наша следующая тема про Ишмаэля и про Эйсава. Точнее, здесь и про Амалека. Мы поговорим про Израиль отважный, самый отважный из народов, и нам говорят мудрецы, что мы должны быть отважными, как тигр. Хотя слово «отвага» на иврите дополнительное значение «козел». А я ничего плохого не хочу сказать о потомках Ишмаэля, понимаете, но мы увидим с вами комментарий Вильнского Гаона. Ну, в смысле, что они козлы снова. В смысле, что когда приносится 70 козлов, я прошу прощения, действительно козлов, праздник Суккот, то там арифметическая прогрессия. Ну, число 70 как получается? 14 плюс 13 плюс 12 плюс 11 плюс 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7. Ну, 7 дней. Каждый день арифметическая прогрессия потому что действительно внешнее уменьшается в конечном итоге. Вот. А там ровно 35 и 35. Что значит 35 и 35? Про козлов сказано так. Волосатые козлы и просто козлы. Объясняет Виленский Гаон, там можно посчитать, там 14 плюс 13 плюс 11, короче, 35. 14 плюс 13, 27 плюс 10, 27, подождите, что-то я не то говорю.
Не то.
14, 13, 27 и, видимо, еще 8 тогда. Вот так это идет. Я не помню сейчас точно, у меня есть комментарий записан. Можно посмотреть, что... Можно открыть пятикнижие и посмотреть. Так вот, там, где написан просто козел, это, говорит, речь идет про Ишмаэля. А там, где говорит волосатый козел, это уже Исав. Ну, сейчас увидим.
Про ну, Сеир, потому что волосы.
Сеир, конечно. Намек на Исав. Там написано Сеир и Зим, и написано просто Зим.
Так Аврааму от Гагара нужны были эти козлы?
Как мы знаем, у Авраама рождаются Ишмаэль и еще дети. У Ицхака рождается Исав, который один стоит всех детей Авраама. Вот этих. В кавычках не мрачные. Ну, то есть они не были мрачные. И только у Якова Митато Шлема у него цельная кровать. О чем идет речь? Дистилляция. Тут ничего нельзя сделать. Так же, как в обратную сторону, Элифаз, у него еще дедушка Ицхак, Элифаз еще не убивает, а только грабит Якова. Но Амалек – это уже все. Амалек – результат двойного прелюбодеяния. Плюс убийство. Ну, весь букет ихней бабушки. То есть это примеси, которые, да, тройная дистилляция, тройное очищение, тройная фильтрация, в плюс или в минус. В минус это значит остается абсолютное зло, в плюс это уже абсолютное добро. Как известно, Авраам зашкаливал в смысле доброты, Ицхак зашкаливал в смысле противоположного качества самообладания. И отсюда вот результат излишнего самообладания Эйсав, излишнего мужества. Результат излишней доброты Ишмаэль, не знающий предела своим желаниям. И только у Якова все было соразмерно. Какие еще вопросы по 100 как в 70? И то, что меня очень удивило, Раши не может растолковывать то, чем он не обладает. И он это прекрасно понимает, но он и прелесть нашего мира, господа, оцените. Умирает Виленский Гаон, который был готов к смерти, поверьте, лучше многих из нас. И умирает действительно очень завидным образом, внуки, по-моему, правнуки у него, и ученики высочайшего уровня, и все как следует. Начинает плакать, и пораженные ученики говорят: «Ребе, вы, расставаясь с жизнью, плачете?» Отвечает Виленский Гаон: «Да, говорит, как велик этот мир, где, говорит, за один грошик можно купить целую связку цицьот». То есть, понимаете, этому миру даны преимущества, которых нет в мире истины. Да, там истина, да, там духовность, да, там... Но все, что вы там имеете, только то, что вы там имеете. Да, в этом мире можно воображать, что мы обладаем, окажется, но в этом мире мы способны говорить о самом высоком, обсуждать самое высокое. Понимаете, нам доступно здесь практически все. Это удивительная прелесть этого мира. Да? Помните, как и Владимир Семенович Высоцкий всегда объяснял, что у нас в этом мире как в дурдоме. Понимаете, может, хочешь быть будённым, хочешь лошадью. Здесь и то, и другое дано. Здесь действительно много дано. И потому Виленский Гаон, умирая, плачет. Этот мир воистину мир. Здесь возможности. истину, а в мире истины только истина. И потому Раши не может, а я могу, и вы можете. Потому что Раши живет по критериям и пишет свой комментарий по критериям мира истины. А вот нам доступно. Ну, на уровне, по крайней мере, понимания, интеллекта. Да, еще вопрос. Да, да.
Ну, ты говоришь, что вот Авраам не прогибался, а другие. Ну, а Ицхак, где прогибался Ицхак? Он там даже голод был,
объясняю.
Не уехал никуда.
Ицхак прогибался, он здесь не жил.
Как?
Вот так. Его пепел всегда был на храме, на жертвеннике храма. Смысл. И храма еще не было.
Да.
Смысл этого мидраша. Ицхак остается там наверху, он сюда в мир вообще не спускается. Почему он не различил то, что различила его жена Ривка? Что, он не видел, что такое Исав? Ответ, да нет, у него зрения не было. Чего у него зрения не было? Зачем оно было нужно?
Так вообще не было.
Ну, как бы написано, что он потерял зрение, да. Потому что Всевышний не хотел, чтобы он видел эти воскурения, этих, мягко выражаясь, жен Исава. А почему не видел? Ответа, кому не надо было это видеть? Он жил наверху в башне из слоновой кости. Понимаете, он обладал супермужеством. Ну, я на совсем простом уровне объясняю это так. Когда ему там пытались объяснить про Исава, он отвечал: детские шалости, мальчик вырастет, остепенится. А мальчик был бандит, здоровенный, здоровущий. А как же так, он что, совсем? Ответ, да, он был совсем отстранен от этого мира. Мне говорил когда-то один из моих учителей, Рав Хаим Зев Лившиц, нет, он пережил клиническую смерть, и он сказал, что изменилось вот когда он вернулся после клинической смерти в этот мир. Он говорит, появилась перспектива. Он начинает вещи видеть немножко в перспективе, понимаете? Вот когда вы в гуще событий, то вам все кажется большим, значимым. А вот когда клиническую смерть пережили, вы так немножко отстраняетесь, понимаете? И все начинает так масштабно. Что тебя вылечит, и тебя вылечит. И вот эта вот отстраненность была... То есть, если Авраам гонялся как ненормальный, точнее никак, за людьми со своей добротой, то Ицхак вообще бы там и сюда не спускался. Он все видел в перспективе, в масштабе. Это мужество. Это излишнее мужество.
Видел потенциал Исава какой-то.
И это тоже. Но я пытаюсь сейчас сказать, что у него было излишнее мужество. Он не прогибался под реальность, он вообще не был в ней. А Авраам прогибался. А без этого нельзя быть добрым.
Рабгитик, как противоречие, если он в башне сидел, он же был не в реальности, он был там.
Да, так я говорю, он не прогибался под реальностью. Так почему? Он даже не был в ней. Так это я и говорю. Авраам, наоборот, прогибался в этом смысле. Да, он бегал за людьми. Но он, в нем был невероятный стержень мужской. Понимаете, и в горе, и в радости он не влиял.
Если Исхак не был в реальности, то как
можно
сказать, что он прогибался?
Ну, в смысле, что реальность на него не влияла. Но по уважительной причине вообще не был в этой реальности. Ну, вы поймите же, когда вы смотрите на вещи отстраненно, так они же не будут на вас влиять. Ну, вы понимаете, вам говорят, что матерый бандит Исав, а вы реагируете, мальчик, этот мальчик громила с большой дороги, мальчик. Но с точки зрения Ицхака, он перспективно смотрел на вещи, масштабно. Он был не от мира сего. И потому его непрогибаемость дорогого не стоит. Вот у Якова уже мы как бы снова. Но Яков совмещал две вещи. Он совмещал вот эту надмирность и непрогибаемость. Посмотрите на его жизнь. Он, который как бы готовится в патриархии, живет, и в результате с кем он должен общаться? С Лаваном? Ну, это же злейшему врагу не пожелаешь. И он должен перехитрить самого хитрого, умного злодея на земле. Хорошо, мы еще чуть-чуть начнем и сделаем перерыв. Может быть, мы начнем вот отсюда. Или может отсюда. Давайте вот эту таблицу объясним. Значит, во-первых, тут три буквы выделены. Тет, Мем и Алеф. Они вместе составляют слово Таме. Таме ритуально нечистый. Ну, то есть гадкий, мерзкий в духовном смысле этого слова. А аббревиатура трех слов. Три упомянуты у нас в Торе, в Берешит, про Йосефа, три министра египетских. Сар Атавахим, это начальник над палачами. Именно у него Йосеф начинает в качестве раба, продвигается по службе до управляющего, оказывается в его тюрьме тоже. Деталь, которую люди просто не замечают. Он не в тюрьме оказывается, он в камере смертника оказывается. Почему? Потому что это тюрьма начальника палачей. Туда, это камера смертника. Это не значит, что всех казнили, но это значит, что все были приговорены. А дальше, ну, кому как повезет, кого помилуют, а кого и нет. А дальше, а еще... наливающий, Сара Машкин, ну, который наливал, виночерпище называется по-русски. Но я предпочитаю более простое нашинское, наливающий.
Наливал.
Да, он наливал, подливал особо. Не столько наливал, сколько подливал. Ну, чтобы не оскуднело стакан пьющего. И пекарь. Сара Офи. Так вот, Тет Мен Алеф. И где у нас хлеб, вино и вот эти три вельможи египетских в сочетании дают нам представление о этом самом Египте. И понятно, что вот это число три описывает все три измерения. А какие у нас три измерения? И с этого мы начнем. Хлеб, зрелище. Что есть кроме хлеба и зрелища? И о чем забывают? Кто кричал хлеб и зрелище? И кому кричали? Понимаете, плебс кричал Патриция. Кто доставлял хлеб и зрелище? Вы помните, в Древнем Риме, как сейчас? Так? Угощение и цирк. А в церкви там гладиаторы. А кто платит? Ответ: трибуном хочет стать. Плати. Ну, избирателям надо платить, ну азбука политики. Если вы ничего не платите избирателям, чего они будут за вас голосовать? Что-нибудь дурные, что ли? Нема дурных. Так вот то, о чем мы начнем сразу после перерыва. Еда, половые гормоны и честолюбие. Три измерения нашего Египта. Понимаете? Тот, который подливает, тот, который печет, вот, и тот, который обо всем печется. Ну, в смысле, палач. Ежели чего не так, так, ну, власть, господа.
Какая власть у палача? Он же исполнитель приказа.
Он показывает власть имущего. Понимаете, когда казнят, то сразу все понимают, это серьезная власть, понимаете, это не оперетка. Три измерения нашей жизни в Египте, и мы с вами попробуем с ними разобраться. Делаем маленький перерывчик.